Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 15 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Шанхае открылся 5-й саммит ШОС. В нескольких городах России начинается акция в поддержку пострадавших от произвола милиции. Вооруженные формирования «Хамас» будут выведены из Газы, сообщил премьер палестинской автономии Исмаил Хания. В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе двухдневной встречи лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии обсудят в частности борьбу с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере. В Шанхай также прибыли представители руководства Ирана, Пакистана, Индии и Монголии, имеющих в ШОС статус наблюдателей. Ожидается, что в рамках саммита президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч, в том числе обсудит иранскую ядерную программу с президентом Ирана Махмудом Ахмадиниджадом. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Инициатор акции – Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора». Акция, которая продлится до 30 июня, начинается в Казани, Ульяновске, Набережных Челнах, Самаре, Чебоксарах и Ижевске. Затем к ней подключатся еще 10 регионов. В Южной Осетии пост МВД Грузии был передвинут практически на окраину местного села Приз. Сотрудники МВД попытались провести в селе спецоперацию. Как сообщают российские агентства со ссылкой на власти Южной Осетии и очевидцев, в селении началась паника. Затем группа жителей Приза приехала в Цхинвали и обратилась к руководству республики и миссии ОБСЕ с просьбой о помощи. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Мензаев обещал принять меры во избежание эскалации конфликта. В Северной Осетии произошел взрыв около поселка Майский, где находится город беженцев. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД республики, жертв и пострадавших нет. Тип взрывного устройства и его мощность пока не установлены, место происшествия оцеплено. Во вторник в Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали декларацию о сотрудничестве, говорит президент Южной Осетии Эдуард Кокойты.
Мы также подписали совместное заявление о создании совместных миротворческих сил, которые в любой момент могут прийти друг другу на помощь. Мы еще раз подчеркиваем, что никаких альтернатив присутствия российских миротворцев в зоне Осетино-грузинского конфликта, а также в зоне грузино-абхазского конфликта нет и не будет.
Сказал президент Южной Осетии. Участники встречи уточнили, что совместные миротворческие силы будут созданы только в случае вывода из зон конфликтов российских миротворцев.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдад прибыли десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час и запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Объявляя о начале операции по повышению мер безопасности, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил готовность начать переговоры с повстанцами, которые хотят присоединиться к политическому процессу в стране. Вместе с тем Аль-Малики заявил, что не будет разговаривать с убийцами невинных людей. Президент США Джордж Буш поддержал иракского премьера.
Премьер-министр Аль-Малики выступает за примирение и диалог среди иракцев. Эту идею он неоднократно подчеркивал во время нашей встречи в Багдаде. Люди понимают, чтобы добиться будущего процветания, следует найти пути национального примирения. Премьер сказал, что собирается вскоре назначить специальный комитет, который рассмотрит специфические проблемы, вызывающие озабоченность различных иракских общин.
Сказал Джордж Буш. Несмотря на повышенные меры безопасности, в среду в Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 2 человека, 10 были ранены. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что отряды Хамас будут интегрированы в полицейские структуры. За последние недели обострилось противостояние военизированных подразделений правящего Хамас и движения ФАТХ, которое возглавляет президент автономии Махмуд Аббас. Наблюдатели заговорили об угрозе гражданской войны в Газе.
Радио «Свобода». Новости.
Известный австрийский режиссер Михаил Ханеке отказался возглавить жюри 28-го Московского международного кинофестиваля за две недели до его открытия. Об этом журналистам сообщили организаторы фестиваля. Они обнародовали открытое письмо режиссеру, в котором обвинили его в неуважении к России, рассказывает Елена Фанайлова.
7 июня руководство Московского международного кинофестиваля получило письмо от Михаила Ханеке, где он сообщает, что начинает съемки американской картины об 11 сентября и должен немедленно выехать в Нью-Йорк для подготовки. «Все это не было запланировано», — пишет режиссер, — «и я действительно не могу приехать на фестиваль». Директор фестиваля Ренат Давлетьяров сообщил, что собирается опубликовать в одной из австрийских газет письмо Михаилу Ханеке, где, в частности, говорится: «Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране. И это беспрецедентный поступок за 48 лет существования фестиваля. Руководство Московского кинофестиваля глубоко разочарованной ситуацией и не видит никаких оправданий вашему бесчестному поступку». Конец цитаты. Из кругов, близких к отборщикам фестиваля, известно, что переговоры с Ханеке шли в письменной форме и не имели окончательного характера. Кто возглавит жюри Московского международного кинофестиваля, станет известно за 2-3 дня до его начала. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Это были новости на волнах Радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Ракелова.
И коротко о погоде. Теплый солнечный антициклон ретируется из центральных областей Европейской России в Заволжье и Казахстан. Вместо него с юго-запада на европейскую территорию вступают дожди южного циклона, центр которого будет сегодня над Киевом. Сильные ливни с грозами ожидаются в Черноземье, прогнозируют синоптики. Завтра на севере и востоке центрального округа ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду. Сегодня в Санкт-Петербурге в первой половине дня кратковременные дожди. Температура днем 20-22 градуса тепла. В Москве днем переменная облачность. В конце дня ожидается небольшой дождь. Температура около 28 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Компания в поддержку Ирака в Америке. Положение обманутых российских туристов в Турции. Реакция германской общественности на возможный приезд президента Ирана на чемпионат мира по футболу.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утренней программы, а это открывшийся сегодня 5-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества и появление на саммите президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Развитие темы вы услышите в течение этого часа, и в продолжении темы вопрос, к которому мы обращаемся к нашим слушателям.
Какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Как вы уже слышали в обзоре российской прессы, жертвами мошенничества туристической компании стали около 500 российских туристов. Около 100 туристов вылетели обратно в Россию. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Приехавших на отдых в Анталию туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание. Более 30 российских туристов выставили из отеля «Сигюль» в Кемере. Еще около 40 человек были вынуждены повторно заплатить за свой отдых в пятизвездочном отеле «Литония Гольф Резерт». Представители отелей «Анталии», «Кемера» и «Белека» утверждают, что не получили оплату за проживание в номерах. Главный менеджер гостиницы «Адора Гольф» в «Белеке» заявил: Насколько мне известно, большинство туристов приобрели путевки у российской компании «Луктур», которая не выполнила основные пункты договора и не перевела вовремя оплату за проживание туристов. Наиболее напряженная ситуация в пятизвездочном отеле «Голден Резерт» в курортном Сиде. Около 150 российских туристов должны возвращаться обратно в Россию. Однако до сих пор неизвестно, кто обеспечит им трансфер. Также непонятна ситуация с билетами, которые, по словам отдыхающих, им обещали выдать за сутки до вылета. Связи с компанией нет. С некоторых пор гиды российского туроператора не появляются в гостиницах, не отвечают на телефонные звонки по мобильным телефонам. У микрофона представитель туристической компании «Азия Тур» Джем Чичикчи.
«Луктур», да, geçen sene zaten birçok tur şirketine para ödememiş.
В прошлом году около 100 туристов этой же компании оказались в критическом положении. Турфирма не оплатила проживание в номерах и обратный перелет. После этой истории многие турецкие туристические компании отказались иметь с ними дело. Говорили, что турфирма не имеет лицензии и принимала деньги незаконно. Остается загадкой, каким образом компания ухитрилась такое длительное время работать в России. У турецкой компании «Турмет» партнера российского «Луктура» отозвали лицензию на туристическую деятельность и наложили арест на имущество. По словам генерального директора компании Эрхана Визгилира, российский партнер задолжал ему более 150 тысяч долларов. Турецкие эксперты не исключают, что дело о мошенничестве российской туристической компании придется решать в суде. За минувшую ночь российскому консульству удалось отправить из Анталии около 100 российских туристов. Директор управления по туризму Анталии распорядился не выселять и не требовать деньги за проживание у оставшихся россиян. Однако обманутые российские туристы продолжают прилетать в Турцию с путевками от «Луктура». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Доброе утро.
Наталья, ситуация с льготными лекарствами, позиции государства и положение потребителей.
Да, статья на эту тему в «Новых известиях», как я и анонсировала, называется «Рецепт экономии». Дело вот в чем. Вчера вступил в силу закон об уменьшении расходов на социальную поддержку льготников по обеспечению лекарственными средствами. Логика властей проста, пишет газета. Деньги, которые выделяет государство, не расходуются полностью. В прошлом году, например, на льготные медикаменты было выделено более 50 миллиардов рублей, а израсходовано меньше половины, около 20 миллиардов. Больные и инвалиды не подозревают, что лекарственной проблемы вовсе нет. Отчаявшись получить бесплатно положенный им препарат, они выходят на улицы, предупреждая: «Завтра мы умрем». Чиновники, как известно, в отличие от врачей, оперируют цифрами. И если фонд обязательного медицинского страхования не смог истратить выделенные деньги на обеспечение льготников лекарствами и путевками в санатории, значит, нужно финансирование по этой статье сократить. Кстати, как пишет газета, вместе с общей суммой меньше стали и ежемесячные расходы, не более чем 243 рубля на льготника. Между тем, сотни тысяч россиян фактически стоят в живой очереди за льготными лекарствами. Как сообщили новым известиям в Минсоцздраве, в Санкт-Петербурге, например, на сегодняшний день более 80 тысяч человек ждут, когда им выдадут положенные медикаменты, которых нет. В Тульской области таких набирается 88 тысяч. И, как отмечают чиновники, это еще не самые проблемные регионы. Люди не скрывают своего возмущения, правда, пока они протестуют довольно мирно. Например, вот депутаты Астраханской областной думы, будучи не в силах бороться с постоянным отсутствием льготных лекарств в аптеках, в конце мая этого года образовали СССР, что в переводе «Совет социальной справедливости региона». В других регионах ситуация складывается порой трагично. На днях, например, полсотни отчаявшихся, тяжело больных саратовцев вышли к областной думе с плакатами: «Завтра мы умрем, помогите нам выжить». На 30-градусной жаре стояли перенесшие пересадку донорской почки люди, чья жизнь зависит от ежедневного, поминутного расписанного приема и правильной дозировки лекарств. Последнее время, напоминает газета, местный Минздрав гордится проводимыми тендерами и конкурсами, на которых экономятся бюджетные миллионы. На прошлой неделе была озвучена очередная сэкономленная сумма – 44 миллиона рублей за первые 4 месяца текущего года. А вот ответа, почему нельзя потратить часть этих денег на лекарства для больных и инвалидов, страдающих страшными и неизлечимыми заболеваниями, никто из чиновников так и не дал. Между тем, больные готовы ко всему, и на вопрос, не создают ли они на всякий случай запасы нужных препаратов, они спокойно отвечают: «Да, когда кто-нибудь из нас умирает, его лекарства родственники отдают тем, кто остался». Вот такая неутешительная статистика, все подробности в новых известиях.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Пунчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. В Северной Осетии произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В Ингушетии продолжается крупная операция по поиску боевиков, причастных к недавним громким убийствам. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: «Эпидемия рейдерства в России. Кто для кого и у кого захватывает предприятие?» Обсуждают корреспондент отдела расследования журнала «Русский Ньюсвик» Маргарита Кондратьева и управляющий партнер компании «Русский проект» Андрей Тюкалов. «Рейдер» ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Пришло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Заокеанские новости хоккея, НХЛ. Дождались ли мы каких-то новых результатов?
Да, Никита, в Национальной хоккейной лиге завершился 5-й матч финальной серии между Эдмонтоном и Каролиной. Эдмонтон выиграл в овертайме 4-3 и сократил отставание в серии до 4 побед 2-3. Так что имя обладателя Кубка Стэнли мы в лучшем случае узнаем в воскресенье, когда состоится 6-я встреча этих команд, а 7-я игра, если потребуется, запланирована на 19 июня. В преддверии Уимблдонского турнира, который стартует через 10 дней, теннисисты выступают на травяных кортах сразу на нескольких турнирах. В среду 4 представительницы России вышли в третий круг женских соревнований в Бирмингеме. Причем Вере Звонареву пришлось 2 раза выходить на корт. Сначала она победно завершила отложенный накануне матч с Анной Кремер из Люксембурга, а затем взяла верх и над Мартиной Сухой из Словакии. Анна Чеквитадзе выиграла у швейцарки Эммануэль Гальярди, Елена Лиховцева у своей соотечественницы Ольги Пучковой, а Мария Шарапова у американской теннисистки Ашху Ролли. Мужчины на этой неделе соревнуются в Лондоне и Галле. В немецком городе Галле первой ракеткой мира швейцарец Роджер Федерер с победы начал защиту титула, завоеванного год назад. Он обыграл Рахана Бопана из Индии 7-6, 6-2. А второй теннисист в рейтинг-листе, испанец Рафаэль Надаль, тоже без проблем вышел в 1/8 финала турнира в Лондоне. Он одолел американца Марди Фиша 7-6, 6-1. Россиянин Николай Давыденко потерпел сенсационное поражение от Ван Еуцу с Тайваня 6-2, 3-6, 1-6. А другой представитель России Дмитрий Турсунов выиграл у тайца Даная Удомочки 6-3, 2-6, 6-2. В Будапеште продолжается Кубок мира по водному полу. Среди мужских команд сборной России потерпела в среду 2-е поражение подряд, уступив соперникам из Сербии и Черногории 7-13. В других матчах второго тура Хорватия и Испания сыграли в ничью 8-8. Венгры выиграли у греков 14-7, итальянцы у румын 7-5. На чемпионате мира по футболу в Германии вчера завершился первый круг группового этапа. В Лейпциге сборная Испании разгромила команду Украины 4-0, а в Мюнхене Саудовская Аравия и Тунис сыграли в ничью 2-2. Таким образом, в группе H после первого тура лидирует Испания. 3 очка по очку имеет Тунис и Саудовская Аравия, и Украина очков не имеет. В группе А начался уже второй тур. Сборная Германии практически обеспечила себе выход в четвертьфинал, обыграв в Дортмунде команду Польши 1-0. Единственный гол в этом матче был забит в компенсированное время вышедшим на замену Оливером Нойвеллом. Немецкая команда набрала 6 очков, 3 имеет сборная Эквадора, поляки и костариканцы очков не имеют. При этом сборная Эквадора и Коста-Рики имеют игру в запасе. Их очная встреча состоится сегодня в Гамбурге. Также сегодня пройдут 2 матча второго круга в группе Б: Англия, Тринидад и Тобаго и Швеция, Парагвай.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
И вновь возвращаемся к чемпионату мира по футболу. С особым напряжением следят не только футбольные болельщики, но и вся общественность Германии за теми матчами чемпионата мира, в которых выступает сборная Ирана. И это напряженное внимание связано не только со спортивным, сколько с политическим интересом, поясняет Ефим Фиштейн.
Твердое намерение приехать в Германию, если команда Ирана выйдет в 1/8 финала, выразил президент этой страны Ахмадинеджад. В канун встречи между командами Ирана и Мексики в Нюрнберге прошла впечатляющая демонстрация, в которой приняли участие политики, профсоюзные и общественные деятели, а также представители иранской эмиграции. Дадим слово нашему берлинскому корреспонденту Юрию Викслеру.
На митинге по окончании демонстрации с единой позицией выступали как представители правительственной коалиции, так и оппозиции. Руководитель партии «Зеленых» Клаудия Рот обвинила Ахмадинеджада в оскорблении жертв Холокоста. Министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн, назвав иранского президента преступником и сказав, что он нежелательная фигура на земле Германии, добавил: «Президент Ирана, ставящий себя вне пределов цивилизованного культурного мира, должен считаться с такой реакцией на свои действия, которую люди демонстрируют здесь сегодня». Президент Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох, представляющая 100 тысяч членов общин, сказала на митинге: «Здесь речь идет не о футболе, а о том, что у власти находится человек, который отрицает Холокост, который говорит о своем желании сбросить народ Израиля в море». Шарлотта Кноблох выразила беспокойство по поводу возникающего нового антисемитского альянса. В том же Нюрнберге 15 неонацистов устроили акцию в поддержку Ахмадинеджада и намерены провести более мощную демонстрацию на следующем матче сборной Ирана в Лейпциге 21 июня. Ранее Шарлотта Кноблох призывала официально отказать Ахмадинеджаду во въезде в Германию. Если же Ахмадинеджад все-таки приедет, то можно не сомневаться в массовости демонстрации протеста.
Вместе с нашим берлинским корреспондентом Юрием Векслером будем надеяться, что приезд юдофобского президента Ахмадинеджада так и не состоится. Но позволительно спросить, почему российская общественность и политическая элита не реагируют столь же оперативно и корректно, как немецкая, когда страну посещают официальные представители нынешнего Ирана или палестинских экстремистов? Вопрос к профессору Михаилу Членову, председателю Федерации еврейских национально-культурных автономий России.
Политическая культура Германии, она вообще несколько иная, особенно вот в послевоенной современной Германии, чем культура, скажем, той же самой России. Германия, в ней как бы митинг, активный, открытый вот молодежный процесс стал вполне, так сказать, принятой как бы формой политического действия. А в России это, в общем-то, не так. За исключением периода перестройки, митинги как форма протеста стали достаточно редки. Я, в принципе, бесспорно хочу выразить очень, так сказать, сочувствие, бесспорно, тем, кто возражает против приезда президента Ирана Ахмадинеджада в Германию. Фигура весьма очень вот одиозная. И говоря о том, что почему еврейские организации остаются безмолвными перед такого рода вещами, я хочу сказать, что вы, очевидно, не совсем правы. Когда был, собственно, скандальный вот этот визит лидера Хамаса в Москву, то вот ваш покорный слуга выступил с заявлением, резко протестуя против такого очень вот приглашения.
Таково мнение профессора Михаила Членова.
О реакции германской общественности на возможный приезд президента Ирана на чемпионат мира по футболу материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш продолжает кампанию в поддержку Ирака. Кто любит и не любит Америку? На мир глазами террориста предлагает посмотреть известный американский писатель. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Возвратившись из Ирака на фоне одобрительных комментариев в прессе, президент Буш вновь отверг призывы начать вывод войск из Ирака и призвал довести начатое дело до конца. Рассказывает Алан Давыдов.
Проводя пресс-конференцию через 6 после своего возвращения из Багдада, президент Буш сказал, что эта поездка укрепила в нем уверенность в наличии дееспособного партнера в лице нового иракского руководства. Он заявил, что планирует направить ряд своих министров и других высокопоставленных представителей в Ирак на встречу с членами только что сформированного иракского кабинета. Джордж Буш отверг требования оппонентов о быстром выводе американских войск из Ирака и пообещал, что в своих решениях он не будет опираться на опросы общественного мнения, результаты которых указывают на снижение числа американцев, поддерживающих критикующих иракскую операцию и считающих, что Буш хорошо справляется со своими президентскими обязанностями. Пусть враги знают, что мы не уйдем из Ирака, прежде чем добьемся успеха. Пусть они не делают ставку на то, что внутриполитическое давление вынудит меня совершить такой шаг. Этому не бывать. Я буду принимать решения, основанные не на сиюминутных политических соображениях, а исходя из реальных интересов Соединенных Штатов Америки. Говоря о том, какой в обозримый период будет численность американских войск в Ираке, президент отметил, что слишком быстро ее сокращение в этой стране не входит в планы Белого дома. Наша политика такова. По мере того, как силы безопасности Ирака будут крепнуть, мы будем выводить оттуда свои войска. Излишняя спешка не приведет к успеху. Мы также продолжим поддержку иракского руководства. Собственно, я и летал в Багдад, чтобы заверить его в этом. Частью этой поддержки является присутствие сил коалиции. Буш предупредил, что несмотря на ликвидацию главного иракского террориста Заркауи, насилие в Ираке, вероятнее всего, не сможет прекратиться в одночасье. Президент сообщил, что в помощь иракскому премьеру Нури Аль-Малики он отдал распоряжение министрам торговли, сельского хозяйства и энергетики Соединенных Штатов посетить Ирак как можно скорее и встретиться с тамошними коллегами. Буш также сказал, что специальная группа представителей Министерства финансов США поможет разработать для Ирака подотчетную и прозрачную финансовую систему. В день поездки Буша в Багдад министр обороны Дональд Рамсфелд и госсекретарь Кондолиза Райс совещались за закрытыми дверями с конгрессменами, дабы внушить им оптимизм президента относительно Ирака и убедить их в необходимости поддержать его. На четверг намечены дебаты в Палате представителей по корректировке политики в Ираке. В проекте резолюции, подготовленном лидерами республиканского крыла Палаты, говорится, что установление какой-либо произвольной даты вывода американских войск из Ирака принесет вред интересам Соединенных Штатов. Член комитета по вооружениям Нижней Палаты, демократ Айк Скелтон, заявил, что он обеспокоен этой резолюцией и призвал республиканцев провести специальные дебаты относительно политики и будущих обязательств США перед Ираком.
Рассказывал Алан Давыдов. У Соединенных Штатов остается все меньше поклонников в мире, утверждает авторитетная американская социологическая служба, которая провела глобальный опрос. Американские социологи даже говорят о кризисе имиджа США. Слово Яну Рунову.
Опрос почти 17 тысяч человек в 15 странах показал, что наиболее дружественно по отношению к Соединенным Штатам настроены японцы – 63%, и нигерийцы – 62%. В Китае репутация Америки окрепла. Отношение англичан, в общем, стабильное, на стороне Соединенных Штатов большинство. Однако доминируют страны, в которых отношение к Америке за последний год ухудшилось. Среди них Россия и особенно Турция, где всего 12% населения с уважением относятся к Америке. Год назад таких было 23%. Правомерно ли делать из этих данных вывод о кризисе имиджа Соединенных Штатов в мусульманских и во многих европейских странах? Содиректор, проводивший опрос Института Пью, Карл Дуэрти, ответил. Я бы не стал говорить о кардинальном ухудшении имиджа по сравнению с прошлым годом. В Западной Европе к Америке отношение в основном негативное, но оно не сильно меняется в последние годы. Что касается России, то здесь, с одной стороны, пользуется поддержкой американской идеи борьбы с терроризмом, но с другой превалирует отрицательное отношение к нашей международной политике из-за разногласий по Ирану и по ряду других вопросов. Вообще, что больше всего раздражает мир в американцах, так это кажущийся индивидуализм, кажущаяся тенденция решать все с учетом только собственных интересов. Это, естественно, связано с тем, что Соединенные Штаты остаются единственной сверхдержавой. Во многом отношение к Америке диктуется географией. Например, у государств, расположенных вблизи Ирака, иные причины недовольства американской политикой, чем у Китая, скажем. Много разных факторов. Был ли задан респондентам вопрос, почему вам нравится или не нравится Америка? На этот раз не было такого вопроса, хотя должен бы быть, потому что в мусульманских странах роль играли одни факторы, у западноевропейцев другие, у России третьи. Но, пожалуй, главным фактором недовольства была война в Ираке. Многие считают, что эта война еще больше дестабилизировала положение в регионе, что мир оказался в еще большей опасности. Иракская война углубила негативное представление об Америке. От отрицательного отношения к Америке страдает туристический бизнес Соединенных Штатов. Президент Ассоциации туристических фирм Роджер Дау просит федеральное правительство выделить средства на кампанию по улучшению имиджа Америки. «Мы должны научиться продавать Америку, как любой другой товар», — предлагает он, «но продавать не отдельные достопримечательности, а достоинства нации в целом, чтобы после пребывания здесь иностранец мог сказать: вообще-то американцы славные люди».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Что повлечет за собой отмена ряда отсрочек от призыва на военную службу? Почему белые медведи становятся каннибалами?
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор, фрагмент передачи «Грани времени». И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какие, по вашему мнению, общие интересы могут быть у России и Ирана? У нас есть еще одно сообщение. Если США в свое время поддерживали чилийского диктатора Пиночета против СССР, то почему бы путинской России не поддержать Иран против США? Это явление одного ряда, считает наш слушатель по имени Николай. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня после новостей в передаче «С христианской точки зрения» священник Илья Дорогойченко и психолог Зоя Ромайя будут говорить о воспитании детей в больших семьях и в детских домах. Помогает ли вера в небесного отца воспитывать не слишком небесных детей, ведет передачу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Готовится подписание ряда соглашений о совместных мерах по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также по вопросам экономического сотрудничества. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Один из убитых опознан. Это Адам Налигеев, участвовавший в вооруженном нападении на Ингушетию в июне 2004 года. Масштабная операция силовых структур в Назрановском районе Ингушетии началась в среду утром. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Отряды Хамаса будут интегрированы в полицейские структуры. В Багдад прибыли десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. Несмотря на повышенные меры безопасности, в среду в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 2 человека, 10 были ранены. На юге Афганистана в городе Кандагар подорван автобус, погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали афганцы, работающие на американских военных. Верховный суд Якутии приговорил мэра города Вилюйск Николая Хрунова к 3 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. В январе этого года Хрунов потребовал от одного из предпринимателей 25 тысяч рублей за получение подряда на ремонт муниципального жилья. На чемпионате мира по футболу начались матчи второго круга группового турнира. Вчера в группе А сборная Германии победила команду Польши со счетом 1-0.
И о погоде в российской столице. В Москве сегодня днем переменная облачность. В конце дня ожидается небольшой дождь. Температура от 26 до 28 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Юбилейный 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, открывшийся сегодня в Китае, привлекает внимание в первую очередь участием в нем иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. В мае Иран, имеющий статус наблюдателя вместе с Индией, Монголией и Пакистаном, заявил, что хочет стать полноправным 7-м членом организации, включающей пока Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, рассказывает наш коллега Александр Гостев.
Президент Махмуд Ахмадинеджад, выступая по национальному телевидению за день до поездки в Китай, заявил, что считает Шанхайскую организацию сотрудничества важнейшим гарантом стабильности в Азии. Единство и авторитет государств-членов ШОС неизменно способствуют укреплению мира, процветанию и безопасности региона. Они оказывают заметное влияние на распространение по всему земному шару идей политического ненасилия и умиротворения. Какие реальные политические и экономические выгоды мог бы получить Иран от членства в Шанхайской организации сотрудничества? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответил профессор Мохаммед Реза Джалили из Высшей школы международных исследований в Женеве.
Разумеется, в первую очередь это означало бы конец эпохи изоляции Ирана международным сообществом. Другая причина – стратегическая попытка сделать Азию главным центром мировой политики. В Тегеране ведь любят повторять «смотри на восток». Таким образом, с помощью Шанхайской организации Иран стал бы гораздо более активным игроком и на международной политической арене, и особенно на евразийском пространстве.
Стремление Ирана стать полноценным членом ШОС беспокоит западные страны, по мнению которых тесные экономические связи с Тегераном двух основных членов организации, России и Китая, могут стать определяющим фактором для принятия положительного решения. Соединенные Штаты по-прежнему обвиняют Иран в попытках создать оружие массового поражения и в поддержке террористических движений, в первую очередь в соседнем Ираке. В Шанхае Махмуд Ахмадинеджад должен встретиться с председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом России Владимиром Путиным. Однако, по мнению большинства наблюдателей, шансы Ирана в ближайшие годы стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на самом деле весьма невелики. Главная причина в том, что само присутствие Ирана в составе ШОС мгновенно изменило бы статус всей организации и восприятие ее мировым сообществом. Проще говоря, несмотря на возможные выгоды, вряд ли Москва и Пекин в будущем захотят делить с Тегераном ответственность за регулярные, как показывает время, выходки его руководителей. Внутри ШОС и внутри каждого из государств ШОС достаточно своих проблем для того, чтобы эта организация готова была сейчас принять новых членов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Какие общие интересы могут быть у России и Ирана? Над этим вопросом размышляли жители Самары, с ними беседовал Сергей Хазов.
Интересы есть, конечно, начиная со времен Александра Сергеевича Грибоедова и позже, Тегеран 43 и так далее. Хотя у нас нет общих границ с этой страной, у нас есть только общее море Каспийское, которое может соединить наши интересы и наши сердца.
Может быть, вооружение, может быть, территория, зоны действия, может быть, какие-то. Я не знаю, что у нас есть такого хорошего русского, кроме ресурсов природных и, может быть, металл, может быть, оружие.
Общее, видимо, в том, что нам выгодно, мы там возводим АЭС эту, поэтому и, в общем-то, у нас всегда по жизни были отношения-то, еще в те далекие-далекие годы.
Я не знаю даже, что может быть полезного общего. Но, вообще-то, нефть у них своя есть, вооружение, наверное, тоже свое есть. Ну, в общем-то, сотрудничать вообще-то с другими странами, по-моему, неплохо. Это будет мир, дружба.
Только финансовые дела и бизнес. Ну как же там строят наши станции атомные? Ну они древние отношения-то у нас. С войны начались. Наши там же войска туда вводили в Иран войну.
Нефть.
Пойдет на пользу России. Мы что, вкладываем капиталы? Они дают нашим людям работу, мы на них зарабатываем.
Оружие может привлекать. АЭС. Технические специалисты.
Для нефтедобычи, для атомных станций. Но опять же оружие. Просто как-то исторически, наверное, близкие народы были. Армения, Иран.
Я тоже думаю оружие. Больше нет ничего, только оружие. У нас оружие очень замечательное и богатое.
Не знаю. Атомная энергетика, наверное. Больше не знаю. Экономика и все. Ну, потому что сотрудничает государство только теми, кем можно торговать. Ну, наверное, в энергетике расстроят там станции.
Как это? У нас же там люди работают очень много. Мы вместе с ними работаем, нефтяники. Всю жизнь работали давным-давно.
Чего у нас общего? Народ, наверное, люди, атомные станции.
Ну, это хорошо, что мы сотрудничаем.
Ну, чтобы, наверное, мы им помогли построить атомную электростанцию, или что там они строят. Но больше, наверное, еще оружие. Больше мы ничем не можем заинтересовать.
Иран является одной из стратегически важных стран в том районе Азии. Ну, я не вижу ничего плохого, вот, касаясь той проблемы, которая недавно озвучивалась на тему ядерного развития. Я считаю, что вполне возможно дать какие-то полномочия Ирану. Это будет определенным поддержанием паритета ядерной проблемы в мире.
Традиции общие у нас, культурные ценности, потому что Иран у нас фарси, это знание языков, которые мы вместе. Таджики, узбеки, это наши братья. Кроме того, нефть. Я считаю, наши должны им помогать.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще два сообщения. Общие интересы – это остановить мировую глобализацию рыночной экономики, считает наша слушательница Лидия из Москвы. Какие бы ни были общие интересы России и Ирана, ясно одно, общие интересы у нас со всеми одиозными режимами, которые не признают Запад, лишь бы насолить, считают наши слушатели Майорова из Москвы. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Группа исследователей из медицинского отделения Техасского университета выявила набор генов, ответственных за запуск и протекание родов у женщин. Генетики анализировали состав РНК в разных частях матки роженец, родивших самостоятельно, и тех, кому пришлось делать кесарево сечение. В результате ученые обнаружили 500 генов, в активности которых произошли значительные изменения. Были выявлены отличия в экспрессии этих генов при благополучных и неблагополучных родах. Работа американских ученых может помочь прогнозировать преждевременные роды и различные патологии родовой деятельности. Генные инженеры из университета Тафтс, исследовательской лаборатории ВВС США и британского университета Трент вывели бактерии, вырабатывающие перспективный вид стекла из паутины и кремнезиома. В геном бактерий были внедрены два набора генов – гены золотого паука-кругопряда, кодирующие производство паутины, и гены диатомовых водорослей, кодирующих синтез пептида R5, который обеспечивает отложение кремнезиома в оболочках водорослей. Паутина уже применяется как легкая и прочная основа для выращивания колоний человеческих клеток. Укрепленный кремнезиомом паучий шелк становится прекрасной основой для формирования трансплантантов. В частности, из него можно выращивать заплаты для поврежденных костей. Исследователи из Токийского института неврологии создали вакцину против болезни Альцгеймера. Это одно из наиболее распространенных в наше время нейродегенеративных заболеваний. Сегодня в мире им болеет 15 миллионов человек. Риск развития заболевания повышается с возрастом. Среди лиц старше 80 лет болезнью Альцгеймера страдает каждый пятый. Одним из эффектов болезни является формирование в некоторых частях мозга бляшек из амилоидного белка. Разработанная японскими учеными вакцина значительно сокращает количество таких бляшек. Вакцина состоит из ДНК, которая стимулирует выработку небольшого количества амилоидного белка. Это вызывает иммунные реакции, которые не дают амилоиду накапливаться в мозге. В настоящее время проведены успешные испытания новой вакцины на мышах и начаты испытания на людях. Биологи под руководством Стивена Амструпа из научно-исследовательского центра Аляски обнаружили, что полярные медведи в условиях недостатка пищи становятся каннибалами. Исследовалась популяция белых медведей на южном побережье моря Бофорта. Ранее считалось, что эти млекопитающие не способны к убийству своих сородичей с целью пропитания. Экологи связывают появление каннибализма у белых медведей с глобальным потеплением. В результате повышения температуры значительно уменьшилась площадь льда, из-под которого медведи добывают рыбу и тюленей.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Рядом с нами находится Наталья Япончина. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Наталья, какие публикации привлекли ваше внимание?
Поговорим о результатах исследований правозащитных организаций. К примеру, в распоряжении Коммерсанта оказались результаты исследования международной правозащитной организации Freedom House. Вчера она представила доклад о состоянии демократии, гражданских свобод и свободы слова в России за последние полгода. В декабре 2005 на конференции в Вашингтоне эта организация уже перевела Россию из списка частично свободных стран в список несвободных. Согласно последним данным, ситуация только ухудшилась. России повысили оценки, а я разъясню, чем выше балл, тем ниже рейтинг. Итак, России повысили оценки за демократическое управление на федеральном уровне, легитимность избирательного процесса, положение в стране гражданского общества и уровень коррупции. Более того, эксперты Freedom House заявили, что Россия не соответствует стандартам стран-участниц «Большой восьмерки». Вот, к примеру, в отношении свободы прессы Россия считается несвободной уже с 2002 года. По словам одного из руководителей организации, существует давление власти на СМИ. Цитата из доклада. «С помощью такого инструмента, как «Газпром-медиа», государству удалось взять под свой контроль телеканалы и газеты. Рядовые граждане не могут узнавать правду о том, что происходит в стране». Конец цитаты. Причем, как отмечают представители Freedom House, эти проблемы обострятся к 2008 году, к выборам президента России. Метро – зона этнической дискриминации. «Известия» сегодня публикует исследование еще одной правозащитной организации, которая называется не организация, а исследование «Этнический избирательный подход в действиях милиции в московском метро». Представители автономной некоммерческой организации «Юристы за конституционные права и свободы» и Института «Открытое общество» следили за работой милиционеров московского метрополитена с мая по сентябрь прошлого года. Сопоставив внешность 1500 остановленных милицией пассажиров с внешностью 33 тысяч человек, которые выходили из метро, исследователи выяснили, что стражи порядка предпочитают проверять документы у лиц, визуально воспринимаемых выходцами с Кавказа или из стран Средней Азии. Причем шансы лишний раз предъявить паспорт у кавказцев и среднеазиатов, спустившихся в подземку, расцениваются как 1:2 против 1:42 у славян. В своеобразном рейтинге нетерпимости, составленном правозащитниками, лидирует станция Черкизовская, где 80% проверенных граждан оказались не славянами. На втором месте Медведково, на третьем – ВДНХ. А вот самые терпимые стражи порядка работают на станции Белорусская, где проверки подверглись лишь 19% граждан, имеющих не славянскую внешность. И в заключении коротко, в метрополитене вскоре окажется новый памятник бронзовый. Он посвящен дворняге по кличке Мальчик, и появится он в подземном переходе метро рядом со станцией Менделеевская.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Китае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. В Северной Осетии произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Россия и Парижский клуб кредиторов начинают сегодня переговоры о досрочном погашении оставшегося российского долга странам, входящим в клуб, на общую сумму 22 миллиарда долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а весной 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Позднее российские власти сообщили о готовности досрочно выплатить весь оставшийся долг. Окончательное решение о поддержке или отклонении предложения России принимает правительство каждой из 19 стран Парижского клуба. Россия в перспективе может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога. Такое мнение на экономическом форуме в Санкт-Петербурге высказали министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Вместе с тем они отметили, что действующая единая ставка подоходного налога, установленная на уровне 13%, сейчас является оптимальной, а потому переход к прогрессивной шкале возможен только через какой-то длительный период. Графическим символом российского рубля может стать латинская буква «Р» с двумя горизонтальными штрихами в ее верхней части. Как сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, этот вариант поддержали большинство участников социологического опроса, проведенного центром в Москве. Закон, обязывающий Центральный банк России представить и утвердить графический символ рубля в виде знака, президент Владимир Путин подписал во вторник. По прогнозу экспертов, это должно произойти до конца 2006 года.
Панораму подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 9 копеек за доллар США и 34 рубля 7 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
Государственная Дума приняла в среду в окончательном третьем чтении закон, отменяющий с 1 января 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Об этом в программе Владимира Кармурзы «Грани времени» говорили ее ведущие и Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Чем грозит российскому обществу принятый сегодня законопроект?
В первую очередь это, конечно, угроза для пожилых родителей, бабушек и дедушек, которые останутся без помощи. И это, я считаю, самая жестокая часть вот этих вот поправок. Никто не хочет понимать, что действительно люди совершенно беспомощны в нашей стране. И когда некоторые позволяют себе заявить, ну хорошо, на этот год их можно поместить в больницу, люди плохо понимают, что происходит. Вот это, на мой взгляд, очень плохо. Но зато, конечно, мы сразу резко удвоим внутренний валовый продукт на душу населения. Потому что получается там, по-моему, около 30 тысяч семей таких в год. Значит, ну, на 60 тысяч семей будет меньше. И мальчишки останутся... На их совести фактически будет гибель их родных. Ну, и совершенно вразрез непоследовательная история с отменой отсрочек для ребят, у которых маленький ребенок или у которых жена должна рожать ребенка. Ту ложь, которую там вещали наши депутаты из Комитета по обороне, что вот, мы сохраняем отсрочку для беременных жен, да, значит, а вот только в том случае, если второй ребенок, ни одна уважающая себя молодая семья не будет рожать детей, зная, что отца могут даже на год забрать в нашу российскую казарму, потому что все прекрасно понимают, что там с ребятами происходит, и вот... Сейчас призыв, и опять по дороге в часть выбросили парня из поезда, и это, к сожалению, таких случаев у нас много, да и в самих воинских частях, естественно, что их и уродуют, и убивают, и время службы тут ничего не значит. Меня на самом деле бесит постоянное вранье, которое идет вокруг этих отмен отсрочек. На самом деле отменяют все, что можно. И неправда, что студентов не затронет этот закон. Теперь, по новому тексту, для получения профессионального образования существует только одна отсрочка. Более того, если школа перейдет на 12-летний цикл, то школьники, которые хоть один день захватят 18 лет в школе, не будут иметь права до того, как отслужат, поступать ни в институт, ни в колледж. Вот. Никто не обращает внимания, потому что текст составлен настолько бестолково, настолько запутанно, что я вообще не понимаю, как этот закон можно применять.
Член парламентского комитета по обороне Андрей Головатюк отстаивает точку зрения думского большинства.
На данный момент у нас сложилась такая ситуация, только из 100 призывников, которые по своим данным всем положено по возрасту призываться на военную службу, у нас только 9 идет служить. И то остальные все, 91, пользуются теми 25 отсрочками, которые предоставлялись им в соответствии с действующим законодательством. В какой-то мере вот эти 9 отменяемых отсрочек, они помогут решить проблему укомплектованности армии.
Это был фрагмент передачи Владимира Крамурзы «Грани времени».
Утреннюю программу завершает передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытке известного американского писателя заглянуть в душу террориста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели обнародовали в среду информацию о своих прошлогодних источниках доходов за пределами государственной зарплаты, которая составляет 162 тысячи долларов в год. Этот ежегодный ритуал обязательного, так сказать, выворачивания законодателями своих карманов перед избирателями был введен для того, чтобы всякий американец мог убедиться, что его представитель не зарабатывает денег на стороне, помимо авторских гонораров и доходов от инвестиций в закрытых фондах. И всякий желающий мог удостовериться, что один из самых богатых законодателей, глава республиканского большинства в Сенате Билл Фрист, чье состояние оценивается в 30 миллионов долларов, заработал в прошлом году 5 миллионов благодаря инвестициям. Сенатор Хиллари Клинтон около миллиона заработала в качестве гонорара за книгу. В то же время некоторые доходы конгрессмена Чарльза Тейлора, совладельца небольшого американского банка и хозяина банка и инвестиционной фирмы в России, показались его коллегам сомнительными, и он сейчас является объектом расследования комиссии Конгресса по этическим вопросам. Тем временем Билл Клинтон напоминает своим бывшим коллегам, как можно зарабатывать деньги на накопленном политическом капитале. Сенатор Клинтон в своем финансовом отчете указала прошлогодние доходы мужа – 7,5 миллионов долларов, заработанные им на своих выступлениях. В некоторых случаях слова бывшего президента оцениваются буквально на вес золота. За 2 коротких выступления в Канаде перед многотысячной аудиторией он получил 650 тысяч долларов. Представитель бывшего президента заявил, что платные выступления – лишь небольшая часть ораторской деятельности Билла Клинтона. Он исколесил в прошлом году весь мир с благотворительными выступлениями. Бывший президент может легко позволить себе волонтерство без ущерба для семейного бюджета. После ухода из Белого дома Клинтоны, никогда не имевшие собственной квартиры или дома, стали мультимиллионерами. Билл Клинтон получил один из самых высоких в истории авторских гонораров за мемуары – около 12 миллионов долларов за книгу «Моя жизнь». Новая книга Джона Апдайка вызвала сильные нелитературные эмоции. Дело в том, что патриарх современной американской литературы по большому счету покусился на святые для многих американцев понятия. Он решил влезть в шкуру доморощенного террориста и посмотреть на Америку и Запад его глазами. Что же он там увидел? Вопрос моему коллеге Владимиру Морозову, одолевшему, насколько я знаю, роман Апдайка «Террорист».
Юра, Запад выглядит чудовищно и отвратительно. Таким и хотел показать его Джон Апдайк. Но, по-моему, не меньшим чудищем получился и главный герой романа Амад. И это уже вопреки желанию писателя. Вот заветные мысли героя. Америка идет дорогой неверных. Эта безбожная страна обречена. Я жажду рая. Чистота – это цель сама по себе. У Амада нет никаких контактов ни с Америкой, ни с одноклассниками, ни даже с одноклассницами, которые в его возрасте должны его живо интересовать. Наверное, герой только вчера прибыл в заштатное городишко штата Нью-Джерси из какой-то мусульманской провинции. Нет, все свои 18 лет Амад жил в Америке с матерью, которая вовсе не мусульманка, а ирландка. Да, его отец египтянин, но он давно бросил семью. По Апдайку Амада сделала мусульманином влияние имама из ближайшей мечети. Других влияний писатель не замечает. А почему герой ненавидит Америку? Эксцессы и недостатки американской культуры заметны всем. И люди из арабского мира часто жалуются на это. Они считают, что мы отвратительны. Например, наш интерес к сексу. Это трудно отрицать. Никто и не отрицает. Недостатков хватает. Но тогда зачем рвутся в Америку миллионы иммигрантов, в том числе и мусульман? За лучшей жизнью, каковую они тут и получают. Кстати, как нравится Апдайку его собственный герой?
I like him because he's idealistic and trying to find the straight path in life.
Он мне нравится. Это идеалист, который пытается найти свой путь. Он хороший парень. Это верующий человек, а сильная вера приводит к нелегким последствиям.
Belief entails uneasy making consequences in the real world.
Такая позиция по-научному называется релятивизм или гуманизм без берегов.
О новом романе Джона Апдайка «Террорист» рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Белый дом объявил о том, что большой поклонник американского образа жизни и американской поп-культуры, японский премьер Кайдзуми, посетит с президентом Бушем во время своего официального визита в США усадьбу Элвиса Пресли Грейсленд. Премьер-министр Японии выделяется своей привязанностью к королю рок-н-ролла даже среди несгибаемых поклонников. Он, например, записал 2 диска песен Элвиса, на обложке которых фотомонтаж «Молодой Кайдзуми» и «Молодой Пресли». «Heartbreak Hotel». На гонорар за эту песню Пресли купил свой любимый дом Грейсленд.
I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, they could die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never, never look back and think you're so, lonely, baby. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – борьба с экстремизмом в России. В гости наши коллеги ожидают представители Московского бюро по правам человека в Петербурге Юрия Дорофеева и члена петербургского отделения движения «Молодежь за права человека» Асю Мымрину. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.